Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях настоятель Никольского храма на Синих Камнях города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Яковлев. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ксения. Добрый день, дорогие друзья.
Ну вот сегодня совершается отдание праздника воздвижения креста Господня, и поэтому хотелось бы сегодня поднять такую тему, которая связана, безусловно, с темой креста, тема терпения. Вот есть такое расхожее выражение, которое и неверующие люди тоже часто употребляют. Христос терпел и нам велел. В принципе, это неоспоримо, конечно, что Господь действительно за нас претерпел крестные муки. Но правильно ли, когда мы это применяем, вот выражение в своей жизни по каким-то даже не очень существенным поводам? Например, там, не знаю, пойти к зубному врачу или терпеть какую-нибудь там головную боль и обращать друг к другу вот подобные слова.
Мы действительно должны терпеть, так? Проблема просто в том, что значит что, вот, с тем же самым зубным врачом, так? Либо ты терпишь зубную боль, да, либо ты терпишь зубного врача. Ну, в общем, выбирай. А вот если ты выбираешь терпеть зубную боль, значит, по идее, наверное, надо как-то так терпеть, чтобы твои родные по этому поводу избавлялись хотя бы немного от необходимости терпеть тебя, терпящего. Если ты выбираешь терпеть зубного врача, ну, это, мне кажется, наверное, более правильно, хотя, опять же, тут требуется терпение в каком еще смысле, что нужно пойти к этому зубному врачу. Тут, короче говоря, чтобы терпеть зубного врача, как я понимаю, очень хорошо, требуется некоторое... смелость, что называется, дерзновение, собраться, пойти к нему. Ой, да, конечно. Поэтому вообще, в принципе, для, когда мы говорим о терпении, то тут рано или поздно, скорее всего, рано, всплывает проблема решимости, соединяемость с терпением, проблема необходимости, вернее, как в одной статье, так забавно очень, в «Нескучном суду», по-моему, да, как раз говорится о некой благословенной агрессивности. Ну, если все-таки говорить несколько более привычным языком, то та самая, в принципе, наверное, решимость и есть. То есть решимость терпеть, либо, еще раз говорю, либо решимость терпеть дань, например, да, либо решимость терпеть удары на поле битвы. Тут выбор есть у человека. Не могу сказать, когда, как правильно поступать, но терпеть в том и другом случае приходится, конечно же.
Нет, а насколько вот это выражение, насколько оно допустимо вот в такой вот чисто житейской жизни? То есть можно ли сравнивать терпение Христово и наше вот терпение такое бытовое в повседневной нашей жизни?
Я понимаю, что с одной стороны как бы странно сравнивать несколько несравнимые вещи, то есть терпение страдания на кресте и терпение, ну не знаю, скажем, той же самой головной боли или зубной боли. Но мне кажется, когда человек так говорит, Господь терпел, вам велел, если он говорит по-серьезному, да, то все-таки некоторый элемент сравнения здесь присутствует, но не в том смысле, что смотри, какая у тебя высокая миссия и тому подобное. Потому что терпение, мне кажется, опять же, как только человек начинает о себе высоко думать, вот мой крест это терпит зубную боль и тому подобное. Оно может быть, кстати, и так. Вот, но тут что-то неправильное, кажется, начинается. Мне кажется, это вполне можно употреблять, но без возвеличивания себя, значит, в то, что вот Господь терпел страдания на кресте, я терплю зубную боль. Надо все как-то попроще относиться в этом смысле. Вот. Однако, если мы говорим о страдании, так, о боли, ну, если вот все-таки говорить, но надо признать, что на кресте же Господь и телесную боль терпел тоже. Терпел не с, как бы сказать, не, ну, терпел, как сказать, достойно, да, мужественно. Вот очевидно, что нытье, в общем-то, в этом смысле дело не суть христианское. То есть, когда человек ноет, это уже не означает, что он терпит, а терпит плохо, например. Мне кажется, можно это делать, употреблять. Другое дело, что, опять же, некоторая доля юмора, да, иронии к себе здесь, наверное, все-таки необходимо. Вспоминаю персонажа сказки «Золотой ключик» Буратино, который терпел посягательство этой самой Мальвины, а вот, а потом также мужественно терпел уже все в чулане. Вот. Вот это наказание. Я понимаю. Вот это я понимаю терпение. Не стерпел, получил наказание, ну ничего, сидел в чулане, там, где он сидел, в темной коморке. Ну, молодец. Хотя поставить его прямо в пример тоже невозможно. Но если раз уж терпит человек, значит терпит, что называется. Молодчак.
Мне кажется, что терпение – это все-таки добродетель универсальная, свойственная, ну, практически, наверное, любой религии, и даже не только религии, свойственная, ну, такая универсальная этическая добродетель. А в чем отличие вот именно христианского-то терпения от любого другого?
Для христианина терпение, наверное, отличается христианское терпение от всех остальных. Вообще, потому что христиане типа того, что они типа отличаются вообще-то. И даже если мы не знаем, значит, чем отличается христианское терпение, допустим, от терпения стоического, так, есть, я думаю, что необходимость полагать, что это отличие есть. Как пример, допустим, если стоик терпит, ну, или, допустим, древнегреческий какой-нибудь философ там, или софист и тому подобное, то…
Кстати, один... я сразу вспомнила, чтобы не забыть, вот этот вот знаменитый пример, я с детства его помню, вот этого греческого или римского этого мальчика, который стоически терпел…
Спартанского мальчика.
Спартанского мальчика, да, который спрятал лисенка под одеждой. Я уже не помню эту историю, почему он его спрятал, почему он должен был терпеть, как этот лисенок чуть ли ему не внутренности выгрыз, и вот он это терпел и не показал никому, что у него лисенок под одеждой.
Я тоже помню этот пример. Значит, для спартанца терпеть, не показывать, это было необходимо. Но я просто к чему говорю? К тому, что терпение того же самого спартанца, терпение стоика, терпение самурая, допустим, да, но часто разрешается в самоубийство. Вот, то есть там терпение, по всей видимости, мера такая чести. Это честь твоя. Я не скажу, что это совсем было чуждо христианству, но для христианина, как мы понимаем, самоубийство – это некий грех. Причем не некий, а как это, принципиальный. А вот терпение, по идее, для христианина не может заканчиваться в… не может заканчиваться так, оно должно разрешиться в нечто более, скажем так, созидательное, конструктивное. В этом смысле я вспоминаю, к сожалению, я не смогу процитировать, но совершенно дивное окончание одной из повестей Фазили Искандера «Талия из Чегема», где рассказывается о том, как человек кончает жизнь самоубийством, он говорит, я не к тому, он говорит, что мы привыкли, там, ну, так, своими словами передам, рифмовать любовь и кровь, так, но это действительно, это рифма, это есть. Я очень своими словами передаю. И, говорит, я не к тому сейчас пишу это здесь, чтобы, значит, сказать, как хорошо самоубийство, как оно прекрасно. Нет, конечно же. Нет и ни в коем случае нет. Но мы видим, что в нашей жизни бывают такие ситуации, когда человек как-то так поступает очень сильно, очень резко и, ну, и так далее. И вот как раз вот проблема христианского терпения в том состоит, что мы ориентируемся здесь действительно, хоть это хорошо, хоть это кому-то может показаться плохо, но на Христа, на Него. А когда мы на Него ориентируемся, то у нас возникает несколько соображений относительно чести и достоинства там того же. Потому что очевидно, что в некоторых моментах понятие позор, позорище, отсутствие, то есть снятие с человека чести, снятие с человека того самого, что мы называем достоинством, мы видим во Христе, как он этого всего лишается. Поэтому временами оно вот так вот. И вот эта вот разница, наверное, есть, потому что для христианина терпение – это не только способ достижения, ну, в разных, конечно, ситуациях, достижения задачи сохранения, скажем, чести. Временами это, ну, не так.
Ну вот в христианской стране, какой наша страна, по мнению большинства людей, все-таки была до революции, были распространены все-таки в определенное время дуэли. И при этом были понятия гораздо больше развитые, чем сейчас. Сейчас они, скорее всего, вообще не развиты, о чести и достоинстве личности. То есть для человека было просто немыслимо, что его честь, его достоинство будут, что называется, опущены ниже плинтуса. Поэтому человек мог пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы сохранить свою честь. Получается, что, ну, мы знаем, что поступок такой, вызов на дуэль там, или самоубийство из-за того, что ты проигрался в пух и прах, что это отнюдь поступок не христианский. Получается, что для христианина более нормальным поведением будет терпение потери чести и достоинства. Уж лучше потерять честь и достоинство, получается, но не закончить жизнь самоубийством, не убить другого человека, но потерпеть какой-то позор.
Я здесь всех отсылаю к старцу Зосиме, значит, который у Достоевского, естественно, да, который как раз тем был самым офицером, который побоялся убить человека, а вот на дуэли, отказался и, естественно, потерпел, значит, потерю чести офицерской и прочее, 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 прочее. При всей моей личной любви, может быть, вполне мифологической, да и не только я, видимо, к этому склонен, да, к самурайству, к офицерству, к такого рода вещам, да, именно культ самоубивания себя, значит, в какие-то определенные моменты римским, значит, обычаям, да, при всей его возвышенности, благородстве, красоте. Ну, как бы сказать, мы это говорим отвлеченно, потому что большинство, я надеюсь, из слушающих, так сказать, не видели, как это выглядит вообще-то, наверное, да? Потому что рассуждения о том, значит, как голова должна висеть на лоскуте кожи, так сказать, они, наверное, все-таки как-то по-другому на это можно посмотреть. Вот. Я больше вот по этому поводу, так сказать, вот, думаю, что при всей этой любви, да, все-таки здесь, когда мы говорим о терпении другого рода, которого про это рассказывает Авва Дорофей, когда он терпит монастырскую жизнь, а братья, значит, на него сверху выливают мочу, вот, при всем том, что здесь это совсем не так красиво, вот, оно кажется мне более высокого качества, именно потому что оно некрасиво. И мы здесь можем вспомнить, что зачастую одна из традиций изображения Спасителя на кресте, как раз и принцип изображения Спасителя, как раз указывает, как раз такова, что Спаситель изображается некрасивым человеком. И что он тот, который ведется на заклание, на страдание, этому в некотором роде соответствует.
Но страдание вообще, наверное, не может быть красивым.
В том-то как раз
только
и проблема, что...
в мифологии в какой-то.
Ну, так как и проблема, что временами страдания, конечно, может быть красивым, но мы все-таки, я боюсь, что мы, когда я говорю «мы», это действительно так, мы привыкли к этому страданию, ну как, относиться несколько кинематографически. Если помните, в самом своем знаменитом спектакле «Как я съел собаку», Евгений Гришковец как раз немножко про это говорит. Он говорит, я хотел бы одновременно, чтобы я, как вот Тима Троса, умирал, одновременно, чтобы я играл на бас-гитаре, и одновременно я пел свою любимую песню и так далее. Такого рода страдания. Он совершенно прав, многие так, что вот я так сейчас, меня тут белые там или красные убьют, а я одновременно таков и таков и таков. Не знаю. То же самое касается житий святых, потому что когда там говорится о страгании, когда говорится об усечении и так далее, это когда говорится о том же лисенке, который расцарапывает живот и въедается внутрь этого спартанского мальчика. Когда мы говорим о римском воине, который восстанавливает гладиус острием вверх и бросается, ну и так далее. Когда мы даже говорим даже о Сократе, когда мы говорим, когда он выпивает этот яд, все при том, что это все, конечно, весьма благородно, но подозреваю, с точки зрения физиологической, немножко не так. Вот, и поэтому, когда мы о терпении, короче говоря, говорим, вот в таком плане, да, я вспоминаю совсем другого писателя, который кажется вроде бы неожиданно, но тем не менее можно вспомнить Аркадия Тимофеевича Верченко, у него есть цикл рассказов о инженере, не помню, как его зовут, и вот этот инженер весьма позитивный, хотя в некоторых местах не очень, конечно, приятный человек, приходит к своему товарищу, да, и тот собирается самоубиваться. Вспоминаете, да? И как он с ним забавно беседует, в том смысле, чтобы он, если стреляться там начнет, чтобы он стрелялся аккуратнее, чтобы мозги и кровь не попали на ковер, который он заберет. В том-то, как раз, и проблема терпения, что оно вроде как должно быть нескончаемо, не окончится. Вот, не окончится не потому, что человек не хочет, вернее, хочет изо всех сил сохранить свою жизнь. Мы знаем, что потеря жизни не самое смертельное, что может быть с человеком. Есть более смертельные вещи. Мы смотрим на святых, которые мучаются и так далее, да? Вот. И оказывается, что и потери чести, и достоинства с точки зрения там, каких-то внешних людей, это не самое... Это очень сложно говорить. Вернее, говорить это легко, а переносить это, насколько я понимаю, очень сложно. Так вот, и это не самое смертельное. Есть еще какие-то более смертельные вещи. И, по всей видимости, опыт христианских святых, православных святых, опыт некоторых людей показывает, что они до этой глубины дошли.
Когда мы говорим о терпении и говорим о терпении не только физической боли, но о терпении вообще каких-то внешних обстоятельств в нашей жизни, то неизбежно возникает вопрос о терпении наших ближних. Это, пожалуй, самое сложное, что бывает в жизни не только христианина, а вообще любого человека. И тут возникает вопрос, где заканчивается терпение, как христианское добродетель, а где начинается, скажем так, попустительство греху или еще того хуже, мазохизм просто какой-то. Человек наслаждается своими страданиями, наслаждается, скажем так, вот на подсознательном уровне все-таки. Он никогда не скажет вслух, что я вот наслаждаюсь тем, что меня обижают, меня бьют, меня гонят там и так далее. Но на самом деле он получает в этом какое-то извращенное удовлетворение. Как это в своей жизни разграничить? Чтобы понятно было, о чем я говорю, самый простой такой элементарный пример. Вот мы часто сейчас говорим, да, проблема домашнего насилия и так далее. Доколе женщина должна терпеть, что муж издевается над ней? До первого удара, до первого перелома, до первой реанимации, в которую она попадет после избиения, или до первого грубого слова. То есть где вот эта граница, где заканчивается терпение, как христианское добродетель, и начинаются уже просто какие-то чисто психологические вещи, с которыми нужно работать там психологу, психотерапевту или социальному работнику.
Я думаю, что тут очень много от человека самого зависит, что один может терпеть то, что другой никогда не потерпит. Именно как раз потому, что его, ну, не знаю, сила воли, глубина сердца больше. Не по каким-то вот физическим его качествам, да, а просто он может это терпеть. То есть, допустим, я могу себе представить две семьи, значит, в одной из которых, допустим, муж покушается ударить свою супругу, или не раз, допустим, да, я не говорю там про первый перелом и первую клиническую смерть, это вообще как-то, так сказать, из ряда вон выходящая штука. К сожалению,
в мире и в нашей стране тоже это далеко не из ряда вон выходящая
радио штука. Не может передать, ну, я понимаю, конечно, моего, так сказать, удивленного в этом смысле. Я понимаю, что это все есть, но как для меня это странно, честно говоря. Вот, я могу себе представить, короче говоря, что тут как бы терпение на этом должно заканчиваться в том смысле, что мы же терпим, так сказать, душу человеческую, а не его руки, которые, так сказать, мне нос разбивают и так далее. И в то же самое время могу представить семью какую-то, в которой женщина это терпит, и терпит не потому, что она еще раз боится, не потому, что она еще раз впадает в мазохизм там, и прочее, потому что она имеет большое терпение.
А смысл этого терпения? Вот смысл какой?
Я еще раз повторюсь, что когда мы про терпение говорим, то оно же очень длинное, очень большое. То есть один столько может потерпеть, другой столько может потерпеть. Один терпит так, другой терпит так. Мы не можем ориентироваться только на форму. В этом сложность, конечно, потому что, наверное, я себе беру сейчас какую-то слишком большую задачу, чтобы показать, что вот есть терпение святых, есть терпение, ну, необыкновенное, что называется, человек, мое, допустим, да. Я еще раз повторю, как-то странно, когда, вот, допустим, я праву Дорофея уже упоминал, но как это можно терпеть на самом деле? Он как-то терпел, он говорил, братья меня испытывают. Вот, и мы можем прочитать несколько рассказов из того же самого пролога, где как раз говорится о том, что братья там как-то издевались издевались над монахом всячески. Даже не над монахом, над послушником, а вот 15 лет. И игумен это видел, и однажды спросил его уже при конце жизни, как ты это терпишь? Он говорит, я думаю, что братья хотят мне хорошего, и они меня вот как раз готовят к монашеству, я им очень благодарен. Вот в чем дело. Причем человек говорил это не смеясь, как-то по-настоящему. То есть у него не было забитости, при этом не рождалось. Не рождалось у него при этом, вот еще раз говорю, каких-то мазохистских комплексов и прочей вот этой всей ерунды. Он оставался свободным человеком, он оставался с добрым христианином, он оставался совершенно нормальным человеком, при этом все это мог терпеть. Как это может быть? Мне сложно сказать, я не знаю. Вот, но и это тоже есть. То есть поэтому надо посмотреть. Хотя еще раз говорю, если все-таки посмотреть на мейнстрим, что называется, да, очевидно, что нормы, так сказать, давайте будем прибивать своих жен, чтобы они наслушались, это норма какая-то дикая в худшем значении этого слова. Я на это смотрю с какой точки зрения? Это даже не с какой-то там высокодуховной, там, с точки зрения какой-то уличной, что называется. Если тебе хочется кого-то бить, ну, поди, он там, Вася такой, здоровый, там, 2 метра в обхвате. Не надо мастера спорта по дзюдо, побей его, будет тебе счастье. А что на девчонок, допустим, там, или на детей, там, руку поднимать, это же как-то нечестно, наверное. Ну, в принципе, вот и все. Вот, и поэтому, где граница этого терпения, ну, еще раз, если, опять же, вот сужать наше рассмотрение, так, то, опять же, человек смотрит, либо он, так сказать, действительно терпит до того момента, когда он понимает, что есть угроза его жизни, либо терпит, так сказать, до какого-то другого момента, более, вернее, менее сложно. То есть, когда он понимает, что человек ругается просто изо всех сил и ничего уже не понимает, и что-то надо делать. То есть, вот тут по-разному уже можно смотреть.
Да, вот. Тут, когда читаешь вот эти красивые истории из «Потеряков»…
Они не очень красивые, я, Ксения, с вами не согласен. Они некрасивые, эти истории, вовсе нет, потому что кроме терпящего человека, там действуют люди, которые издеваются вообще-то.
Вот про них и возникает вопрос. То есть совершенно понятно, что с точки зрения воспитания христианской добродетели, вот подобные испытания для самого человека, который терпит вот это все, оно полезно, мы это понимаем. Но всегда возникает вопрос, насколько же это полезно или не полезно для тех, кто… Ну, вот вы называли чуть ли не 15 лет людей, которые, причем в монастыре, издевались над человеком, да? Насколько такая безнаказанность и безответность полезна для тех, кто издевается? Вот для их души. Вот для самого подвижника полезно, да? Для того, кто терпит, может, это полезно. Для жены, которая терпит, допустим, побои мужа, да, это полезно. Возможно, для ее души, она спасется там и так далее. А насколько это полезно для того, кто вот в этом грехе коснеет при этом?
Ну, очевидно, что здесь полезность, скажем так, да, полезность слова. Полезность сомнительна, так, но человек выбирает просто, что называется. Либо я сейчас буду заботиться о полезности, так сказать, вот своей, либо полезности вот того другого человека. Да, вот. А все-таки в плане духовном я вначале должен позаботиться о себе, чтобы потом что-то, так сказать, с другими людьми делать.
Ну а как же понятие о самопожертвовании, о жертвенной любви к ближним? Если я вижу, что подобное поведение ближнего, оно, в общем, ему не на пользу далеко идет. Мы же с вами вот говорили о степени допустимой агрессии в защите, предположим, там своих святынь и так далее. И, как я понимаю, ваша позиция в том, что кое-где, кое-в каких случаях, в общем, нужно давать и отпор человеку именно для того, чтобы он, что называется, не взорвался. Я думаю, что, наверное, и в бытовых ситуациях это допустимо. Просто вспоминаю какой-то случай, который кто-то из современных проповедников описывал или кто-то из публицистов писал церковных, рассказывал такую ситуацию, что был такой пьющий и гуляющий мужчина, и вот у него одна жена от него ушла, не выдержала, хотя она все от него вот это вот терпела, что называется. Она терпела, но в конце концов брак распался. И вот он женился второй раз, дети остались, видимо, с ним, и тут вот наблюдали дети. Так вот, эта жена его, вторая, новая его супруга, первый же раз, когда он позволил себе прийти там в 4 часа утра пьяным, она просто-напросто его то ли сковородкой, там, то ли чем. Ну, в общем, применяла просто-напросто физическую силу, очень жестко, очень грубо его, что называется, поставила на место. И с этого момента человек, что называется, изменился в корне. Он перестал такие безобразия творить и вообще стал вроде как меняться к лучшему. Получается, что человеку именно вредно было,
видите,
вот это попустительство.
Видите, Ксения, жены. Мы здесь сталкиваемся с двумя…
А, причем еще важный аспект, что эта вторая жена была как раз верующая, в отличие от первой,
я
которая
понимаю,
все терпела.
Да, да, первая, скорее всего, была розовым интеллигентом, который…
Ну да.
Сказать, да.
Да.
Значит, мы здесь просто сталкиваемся с двумя историями, с двумя типами, что называется, что можно так поступить, можно и так поступить. То есть можно терпеть вот изо всех сил, ну как бы, да, а можно дать хорошенько, так сказать, человеку по мозгам. И когда я смотрю вот с обсуждением на этой теме терпения, на каких-то практических моментах, да, то я как раз и вижу, как, ну, что называется, один оппонент абсолютизирует способ, значит, терпения на первом этаже, когда на тебя льют все, что не попадет, а другой оппонент, ну или собеседующий, да, собеседник, скорее всего, абсолютизирует способ немедленной обратки.
То есть получается все ситуативно. Или,
конечно,
или все же зависит,
ну,
от того, что я выбираю. Либо я спасаю свою душу, либо я задумываюсь о душе ближнего.
В том-то как раз и, мне кажется, и тонкость, и сложность всего. Вот, в том она состоит, что временами так надо поступать, временами так. Да, вот. Потому что если человек, который на самом деле не умеет как следует дать по мозгам, начинает этим заниматься, это выглядит все неубедительно вообще-то. Вот как я, так сказать, вот с этой точки зрения эту сферу, что называется, я, поскольку это больше понимаю по своему устроению, вот, я вижу это так. С другой стороны, я не знаю, как может быть человек, который наоборот не привык смиряться, вот если он вдруг смирится в какой-то момент, какое-то произойдет действие, что на его окружающих. А вот. Что же касается, вот еще раз говорю, пользы не пользы тех, кто тебя окружает, то мне кажется, что когда это тебя касается, ну, можно, конечно, продолжать экстраполировать, так сказать, что вот если то он тебя, значит, он следующего пойдет. Может быть, так поступать, как один из вариантов. Если пока тебя касается, ну, потерпишь. Пока, знаете, как в прекраснейшем анекдоте, одном из них, про русских людей. Анекдот моего детства, значит, крайне патриотический, который заключается в том, что, значит, русского человека, значит, до тех пор, пока его не ударили, так сказать, изо всех сил, до тех пор, ну, он не вступился ни за кого. Когда тут ударили, говорит, ах, вот теперь тогда я начну драться. Вот примерно такая же самая ситуация, что пока тебя, ну, ты можешь потерпеть. Пока вот рядом с тобой другого задели, все, этому прилетит. То есть, вот как бы так. Пока до тебя ты можешь терпеть, пока при тебе, допустим, кого-то начинают, там, не знаю, бить, то потом вступаться же надо, по идее. Ну, защищать там, вроде, правильно? Значит, надо вступаться, защищать.
На мой взгляд, бывает так, что человек, приходя в церковь, он приносит с собой очень много всяких своих внутренних проблем, комплексов неразрешенных. В результате вот его какая-то неофитская ревность, она может проявляться в крайне каких-то странных формах. И вот, как мне кажется, мы уже с вами говорили об этом, о том, что какая-то нереализованная агрессия у человека может, например, выражаться в такой форме, что он будет проявлять эту агрессию, но при этом оправдывать ее, оправдывать праведным гневом там, и так далее. То есть какими-то совершенно христианскими вещами оправдывать вещи, очень далекие от христианства. И точно так же, как мне кажется, человек может находить оправдание и своему вот такому долготерпению. То есть даже не оправдание, а успокоение какое-то в этом находить, говоря себе, что вот человек, вот я терплю. Там, ну вот самый банальный пример, я говорю, там вот жена терпит от мужа, там побои и так далее. Просто на моих глазах таких случаев вот ни один, ни два, когда именно верующая глубоко женщина терпит такие вещи, которые просто у меня вот в голове совершенно не укладывались. То есть какие-то совсем серьезные побои и на протяжении долгих лет. И человек это терпит именно вот, ну как, я христианка, я должна терпеть. При этом человек чем дальше, тем распускается все больше, тем совершает все более жуткие поступки, причем все это на глазах у детей происходит. Вот. Но, как мы знаем, очень часто случается и так, что человек терпит-терпит, при этом оправдывая себя, и даже не оправдывая, говорю, а вот какую-то такую вот христианскую основу под это подводя, что я терплю вот потому, что я христианин. А потом, поскольку никакой настоящей основы тут не было, а было лишь оправдание своего вот какого-то, своей пассивности, своего нежелания что-то решать, своего нежелания действовать, наступает взрыв вдруг. Человек, он есть человек, он не выдерживает, потому что христианская основа в этом не было, а было лишь вот внешне христианское такое поведение, на самом деле не подкрепленное ничем. Наступает взрыв, ну, собственно говоря, как, наверное, вот бывает и с целыми народами, когда мы говорим там, ой, долготерпеливый русский народ, простите, долготерпеливый русский народ, вроде бы ты как терпел-терпел, а потом происходили бессмысленные, беспощадные бунты. В раз, вроде бы казалось, на пустом месте. Вот такой народ долготерпеливый, ну, сразу, а потом бац, и
вдруг. Сразу скажем, что в этом смысле насчет долготерпеливого русского народа.
А это будет следующий наш вопрос, который мы будем обсуждать о народе.
Я думаю, это, в общем, можно применить к многим другим народам, общинствам и так далее. Что же касается вот здесь, да, такое может быть. Я бы не сказал, что тут он, значит, не было там, допустим, христианского какого-то основания. Нет, почему?
Были попытки.
Понятно, что человек там терпит. И то, что, понимаете, либо он вовсе не терпит, так сказать, и тому подобное, но попытаться ведь можно. Это же можно сделать. То есть, как это выразиться? Понятно, что у человека может не хватить терпения, это правда. Значит, ну, где-то он действительно виноват, где-то он все-таки молился мало по-настоящему, где-то хвалил себя за это терпение. Вот и Господь ему показал в том смысле, что видишь, какое твое терпение на самом деле, оно не очень хорошее. И опять же, у человека, даже когда он, допустим, не выдержал свое свои труды, вот эти вот, вот этого терпения, у него все равно ведь возможность потерпеть не отнимается, на самом-то деле. Я вспоминаю совершенно.
Если он разочаровался в своем терпении, вот пожалел. Вот зачем я столько терпел, предположим, человек жалеет. Зачем? Какой смысл в этом, если ничего не меняется? Человек же, когда терпит, он же подсознательно или даже сознательно ждет, что что-то изменится. Например, жена, когда терпит вот там пьющего и бьющего ее мужа, она говорит всегда так, что ну, а вдруг он изменится, а вдруг, а ничего не меняется.
Ну да, это
и только хуже становится.
Маленькому муку будет наука, что называется. Тут я вспоминаю рассказ тоже из Патерика какого-то, когда монах согрешил очень сильно, где-то там на берегу реки впал, пошел с водой, по-моему, впал в блуд. Вот. И когда вот он, его сразу посетила мысль, что все пропало, там, помните, да, этот рассказ? Значит, и он пошел, когда обратно, то он говорил себе, я не согрешил. То есть человек потерпел себя, хотя, казалось бы, он должен был тут же срочно броситься, так, ну, не знаю, в дела покаяны, но у него не была необходимость, я так полагаю, дойти до того места, где бы эти, так сказать, дела можно было бы, извините, делать. То есть ему была необходимость серьезная после того, когда все его терпение пропало, все его терпение пошло прахом, найти такую тихую гавань заводи, где можно было ремонтироваться. И поэтому, когда мы вот об этом вот терпение говорим, которое не удалось, так? Вот что другой вопрос, как потерпеть себя, не потерпевшего.
То есть, как терпеть в духовной жизни, еще
да,
один аспект.
Потом еще один момент очень важный, когда я вот, допустим, что-то терплю, ну, есть же, так сказать, все-таки видны разные, ну, не то чтобы стили, а разная удачность этого терпения видна. Вот, допустим, я терпел какого-то человека, я к нему сохранил полную любовь, то, что он хотя был очень неприятен. Моя молодец. Я, допустим, этого человека, когда я терпел, я не сохранил к нему полную любовь, но и сильно на него тоже, и даже вообще как-то не рассердился. Не потому что я равнодушен, просто вот так нормально получилось. Этого человека я терпел и рассердился на него, но это ему никак не показало, он этого не почувствовал, потому что я очень ловко, с Божьей помощью, кстати, эту свою сердитость загнал, скрыл, так сказать, и задавил ее, так сказать, поставил на нее пету. На этого человека я рассердился и поговорил с ним достаточно жестко, жестоко и, может быть, нелицеприятно, но не выходя за рамки вежливости. А этого человека, то есть, вот разные уровни терпения, что называется, так вот, наверное. И здесь понятно же, что когда мы о терпении говорим, мы говорим о страсти гнева, так и о добродетели кротости. Так вот, как любая страсть, мы же боремся, так сказать, мы с гневом вообще сложно его победить. Потому что это во многом естественное движение души человека. В этом сложность, так сказать, заключается, что где-то необходимо терпеть, действительно, где-то в пассивном смысле, где-то нужно терпеть в агрессивном смысле и так далее.
Ну, гнев вот. Даже, мне кажется, с ним легче справиться, чем с повседневным таким раздражением, которое, может быть, не так бурно проявляется, но, тем не менее, очень мешает.
Раздражение, как говорят же, накапливается. Больше-то, мне кажется, именно вот как раз тяжесть ситуации в постоянном вот этом накапливающемся неудовольствии от людей. Потому что, когда это одномоментно происходит с кем-то, да, то это обыкновенно все-таки в большинстве подавляющих случаев это связано с накопившимся раздражением. Потому что мне, допустим, проще беседовать с совершенно незнакомым человеком, который пытается что-то, так сказать, вот явно себя, не знаю, агрессивно или там плохо ведет. Мне, допустим, проще с ним не то чтобы найти общий язык, но потерпеть его, так сказать, и отпустить его в освояси.
Ну, потому что он уйдет, и, скорее всего, вы больше его не увидите.
Ну, как бы да. А другое дело, когда постоянное раздражение, причем которое основывается на каких-то, как ты понимаешь, в общем-то, не пустых вещах. То есть не идет речь о том, что у тебя просто так, что называется, это было бы нормально, а когда и ты вроде виноват, и тот, который тебя раздражает, тоже не на эти виноват.
Все то есть, когда это, источник раздражения находится рядом и постоянно, да. Это, конечно, терпеть гораздо сложнее. Одно дело, нам в автобусе на ногу наступили, мы легко справимся со своим раздражением и отпустим, что называется, эту обиду.
Верно,
а когда это каждый день...
Это верно, да. И вот опять же, это все, когда постоянно, то тут сложнее, венцов больше.
Ну, тут психологические такие моменты. Вот, например, психологи считают, что нужно о своих чувствах говорить. То есть, если ты раздражен, то так и должен сказать, не пытаться его в себя каким-то образом затолкать. Вот насколько это сочетается с христианским подходом, если ты спокойно, без как бы криков, без оскорблений человеку говоришь: ты знаешь, вот я ужасно раздражен, не ты меня раздражаешь, а я ужасно раздражен, вот, понимаешь, я вот устал, и ты вот так вот себя ведешь, и вот то, что ты делаешь, меня приводит в состояние ужасного раздражения.
Я думаю, что в этом есть здравое зерно. Я согласен с этим. Другое дело, чтобы так сказать, тут требуется некоторая мера смирения, признаться в этом.
Ну да, потому что нам легче не признаться, сделать вид, что мы как бы вот, да, ведем себя как обычно, пытаться это все в себя внутрь затолкать, а потом оно ведь так или иначе из нас все равно лезет.
Я про то и толкую, да. А вот что временами как раз так было бы разумно поступать, конечно.
И даже, наверное, в этом какое-то есть смирение. Вот сознаться, да, что я испытываю вот такие вот негативные чувства, что я не такой вот святой.
Только надо иметь в виду, что не всегда на такой дружественный, на самом деле даже дружественный акт.
Что тебя могут понять.
Конечно, да.
Но скорее человек может даже и обидеться.
Иногда, возможно, да. То есть тут еще раз повторюсь, что одна из главных проблем, что когда мы ошибаемся, погрешаем, да, а вот будь то это терпение, будь то это еще что-то такое другое, да, то ошибки-то эти, они не смертельны в большинстве случаев, да, вообще не смертельны. А вот их всегда можно исправить и так далее. А на этом жизнь не кончается. То есть в следующий раз ты просто будешь поступать несколько иначе, у тебя опыт какой-то будет. Немножко так надо относиться, наверное, с надеждой на Бога, что, ну, я сейчас здесь, конечно, я напортачил, но ничего, Божьей помощью я понял свою ошибку, по-другому сделаю.
Ну, кстати, то, о чем мы говорим, оно больше всего как-то проявляется, наверное, в семейной жизни. Не случайно, в общем, наверное, банальная фраза, да, что больше всего в семейной жизни что требуется? Требуется терпение. Вот в чем оно должно, терпение в семейной жизни, проявляться?
Ну, это какая-то огромная тема, но один из немаловажных моментов, он заключается, ну, наверное, в том, что, ну, вот я такой, какой я есть, со своими достоинствами, недостатками. А те люди, которые меня окружают, самые родные, они тоже ведь такие какие-то, какие они есть. Надо переделываться им не под меня, а как, наверное, им надо, если так высоко говорить, им надо становиться подобными не мне, а вот удобными не для меня, а удобными для Бога. Годными, лучше сказать, для Бога. Вот. И это зачастую означает, что они будут неудобны для меня. Ну, не всегда, может быть, но часто. Если менее так высоко рассуждать, то те вещи, которые, там, допустим, мне шибко нравятся, им могут не нравиться. Или они могут составлять, как бы сказать, ну, равнодушными. Они могут нравиться вещи, которые на самом деле неплохи, вот, но мне, например, они далеки. Ну, там это касается чтения,
вкусов,
вкусов в самом прямом смысле этого слова. То есть кому-то нравится картошку с майонезом.
Да, а кому-то с подсолнечным маслом.
Значит, а кому-то это вот, ну, не нравится. Кто-то любит такой чай, кто-то другой чай. Вот. И это на самом деле проблема, потому что...
Может быть проблемой, да?
Это может быть проблемой. Почему? Потому что, ну, допустим, человеку нравится Кока-Кола. Ну, вкус ее и запах.
А я считаю, что это страшно вредно, и ты наносишь непоправимый вред организму.
И что это вообще, так сказать, вот то, что ты ее употребляешь, это... низкопоклонство перед этим самым Западом, да. Оно частью может быть и так, но надо смотреть на, в общем, как сказать, на общее дело. Есть у человека реально это низкопоклонство перед Западом, или он просто газировку шибко любит. Ну, вот. Не сказать, чтобы это совсем как-то плохо было, или хорошо ли было, а вот потому что почему ребенку не любить газировку?
Другого. Потому что это очень вредно для здоровья, скажет почти любой родитель.
Ну, так оно, конечно, оно вредно для здоровья, но... Но когда я так говорю, что оно вредно для здоровья, я же понимаю, что я когда маленький был, я очень газировку любил. И мороженое тоже любил. Когда я вырос, я перестал любить газировку так сильно и мороженое, я полюбил соленые огурцы и картошку. Ну, вот. А дети наоборот, они же... Понятно, что я типа умнее там, и так далее, но в том как раз и смысл моего терпения состоит в том, чтобы, ну, все-таки не давать упиваться этой газировкой. То есть какие-то вот... Не просто вот... Сюда, кстати, может идти и, наверное, рассказ своему дитяте о том, что газировка – это вредно и тому подобное, но он явно не поверит. Потому что он знает, что я газировку тоже люблю, допустим, с детства. Вот в чем момент. И здесь вот как раз вот сохранить здесь некоторую ровность, а вот еще раз говорю, некоторое не очень серьезное к себе отношение в этом смысле, так сказать, к своим вкусам и так далее, это будет, наверное, плюсом терпения. Вот я так подозреваю.